Добрый вечер еще раз. Итак, как уже Екатерина сказала, мы поговорим сегодня о фельдмаршале Вингенштейне. И не случайно мы вот наш цикл начали именно с него. В этом году фельдмаршалу Петру Христиановичу Вингенштейну исполнилось 250 лет. И, конечно, его портрет мы можем видеть в фельдмаршалском зале Зимнего дворца. Действительно, не все военные были удостоены этой чести. Там мы можем видеть портреты именно генерал-фельдмаршалов. И Петр Христианович Вингенштейн, конечно же, занял там свое достойное место. Но хочу сказать, что так было не всегда. Его портрет после реставрации уже повесили туда не так давно, в 12 году, когда отмечался юбилей войны 12 года. А до этого, конечно же, его портрет был и есть в Зимнем дворце, в других местах. Но вот сейчас мы поговорим, конечно же, и о нем, о его каких-то воинских заслугах, и о его имении, которое находилось, но можно сказать, что даже сейчас его остатки находятся в Санкт-Петербургской губернии. Это Гатчинский район. Ранее портрет Петра Христиановича Вингенштейна, который сейчас мы можем видеть в фельдмаршалском зале, располагался в так называемом малом фельдмаршалском зале, это Зимний дворец. Это вот сейчас, чтобы сориентировались, там у нас экспозиция французского искусства. А ранее, вот, например, при Николае I и при его сыне, там располагались так называемые залы военных картин. И вот, как вы видите, там висел портрет Вингенштейна, большой такой, который сейчас в фельдмаршалском зале, и других наших достойных военачальников. Ну и, конечно же, портрет Петра Христиановича Вингенштейна с самого начала, как была задумана галерея 1812 года, так и сейчас находится там на таком своем, можно сказать, почетном месте. Итак, Петр Христианович Вингенштейн, как мы можем понять по имени и по его фамилии, принадлежал он к немецкому роду, но он был подданным уже Российской империи, а первым представителем его фамилии, который поселился на нашей территории, был его отец, Христиан Людвиг Казимир Вингенштейн. Надо сказать, что предки спасителя Петрова Града принадлежали к древней германской фамилии. Их род известен еще с XI века, то есть это действительно очень древний род. И главы семей этого достаточно разветвленного рода, они являлись подданными Священной Римской империи. Соответственно, их владения считались отдельными государствами. Поэтому вот, род Петра Христиановича был достаточно, был очень знатным. Но его отец принадлежал к одной из младших ветвей этого семейства, и, как это было принято в европейских странах, он должен был сам добывать себе, в общем-то, ну, карьеру и средства к существованию. И в 1752 году он решил попытать свои силы на службе русскому императору. Успешно воевал. Воевал он, в частности, с Петром Румянцевым. Женат он был на своей соотечественнице, когда он уже обустроился в России. Он съездил в Германию и женился на графине фон Финкенштейн. Вот такое созвучие. Он был Вингенштейн, жена его принадлежала к роду Финкенштейнов. В браке в этом у них родилось трое детей. Но, надо сказать, достаточно рано овдовел, и женился он вторым браком на представительнице уже знатной русской фамилии, на представительнице рода Бестужевых-Рюминых, и таким образом вот, знатный, но не очень известный в России немецкий род породнился с таким с русским дворянством, что, конечно, отразилось в дальнейшем благотворно на карьере Петра Христиановича Вингенштейна, который, как это было и положено детям представителей дворянских старинных родов, был уже с молодых лет записан в армию, был он записан в Преображенский полк. Но затем вся его карьера, когда она уже вот началась, действительная военная карьера, была связана с кавалерией. Служил он и в кавалергардском полку, и в Уланском, и в Драгунском. То есть это вот представитель такого, такой доблестной военной профессии, если можно так сказать. Был он женат на графине Антонии Вингенштейн. Звал он ее на французский манер Антуанеттой. Она была представительницей, ее девичья фамилия Снарская, она была представительницей не самого знатного и очень небогатого польского дворянского рода, но это был брак по любви, ему повезло в этом отношении. И вот когда граф Вингенштейн бывал на военных действиях, графиня часто старалась по мере возможности его сопровождать. И по сохранившейся их переписке вот видно, какие были у них действительно такие вот настоящие какие-то добрые отношения. И вот во время, чуть забегаю вперед, войны 1812 года, когда Антуанетта не могла быть рядом со своим мужем, она, подобно многим знатным дамам тех времен, очень много уделяла внимания такой вот благотворительности и уходу за ранеными. И сохранились вот письма Вингенштейна к своей жене, где он благодарит ее вот за такую помощь армии. Значит, граф Вингенштейн, он был профессиональный военный, и вот сохранилась о нем заметка такая адъютанта французского посла в России. Говорят, это еще молодой человек, без средств, но полный честолюбия, сильно рассчитывающий на войну, чтобы сделать себе состояние и карьеру. Но действительно, Петр Христианович Вингенштейн, принадлежа к знатному роду, не был богатым человеком, не было в России у них особых вот земель, откуда бы могли они извлекать свой доход, и поэтому военная карьера, конечно, была для него важна. Тем более то время, когда она строилась, это была эпоха так называемых наполеоновских войн, и вот вспоминает об этих временах Пушкин. Я неоднократно еще вернусь, процитирую Александра Сергеевича, но вот здесь хочется привести такой отрывок. «Чему-чему свидетели мы были, игралища таинственной игры, метались осмущенные народы, и высились, и падали цари, и кровь людей то славы, то свободы, то гордости багрила алтари». Ну вот это была та эпоха, когда расцвел воинский талант Петра Христиановича Вингенштейна. Но почему мы называем его защитником Петрова Града? Ну, так называем даже его не мы, это назвали его еще современники. Дело все в том, что когда началась война 1812 года, подчиненный ему полк находился на северной границе, ну, ближе к современной Финляндии, и был оставлен там для дальнейших, вот, для дальнейших дислокаций. Ну, мы все знаем еще и со школы, ну и просто, что важнейшим таким пунктом, к которому стремился Наполеон, это была Москва. Ну, конечно, Москва, она очень важна, но столицей Российской империи был Петербург, и всегда во все времена считается и считалось, что если враг завоевал страну, для этого он должен войти в столицу. Поэтому, конечно, петербургское направление было очень важным, и Наполеон это прекрасно понимал. И вот на этом направлении были сосредоточены очень сильные войска под командованием, в том числе маршала Удино. И ему было дано задание через территорию вот современной Белоруссии, через Полоцк и Псков идти на Петербург. И маршал Ундино, он со свойственной такой, может быть, ну, самоуверенностью, хвастливостью, извинился перед Наполеоном. Он сказал, что «Сир, я только должен перед вами извиниться, что я в Петербурге буду раньше вас». Но этого не произошло. И вот во многом благодаря Петру Христиановичу Ингенштейну. Вообще, первый вот бой русской армии, первое сражение во время войны 12-го года, когда мы не отступали, а когда мы выиграли, произошел в местечке Клястицы. Это деревня на территории современной Белоруссии. Войсками командовал граф Вингенштейн. И эта победа была важна и стратегически, но и еще очень она была важна морально, потому что, как я сказала, это первый раз, когда французские войска были остановлены. И вот если вы посмотрите, придете когда в галерею 1812 года, то увидите, что там в таких как бы в лавровых венках выложены названия самых важных битв войны 12 года. И Клястицы присутствуют там на одной стороне с Бородином. То есть понятно, когда и что и тогда этому огромное значение придавали. Надо сказать, что под началом Петра Христиановича Вингенштейна сражались многие знаменитые впоследствии и генералы 12-го года, и члены декабристского движения. Но вот его войска были усилены, и это очень важно, петербургским ополчением. Да? И здесь как раз на этой картинке мы видим представителей ополчения, как конного, так и пешего. И опять-таки вернусь к Александру Сергеевичу Пушкину, который в то время учился в лицее, и лицеисты наблюдали, как мимо вот буквально царского села, мимо лицея проходят войска, которые отправлялись на фронт. И вот отчизну обняла кровавая забота, Россия двинулась, и мимо нас летят и тучи конные, бородатая пехота и пушек светлый ряд. Вот бородатая пехота – это как раз и были представители петербургского ополчения. В ополчение записывались и крепостные крестьяне, и свободные люди, купцы, дворяне. И одним из отличий была именно борода, потому что солдаты, офицеры в армии в то время должны были бриться, но этим представителям в знак того, что они вот как бы сами пошли сражаться, они не были насильно призваны, не были профессиональными военными, им вот были оставлены в знак этого, разрешено было ходить с бородами. И вот форма петербургского ополченца, вот мы видим на его шапке вот такой белый крест. Этот же белый крест был вышит и на знамени вместе с девизом «Сим победим». И именно в войсках Петра Христиановича Вингенштейна эти люди сыграли очень большое значение. И вот надо сказать, что представители вот французских офицеров, они писали всегда, что бородатые люди сражались отважно. Вот речь шла не столько о партизанах, а именно сколько о представителях петербургского ополчения. Но вот я сказала уже, что в рядах армии Петра Христиановича Вингенштейна сражалось много известных героев войны 12-го года. И вот одним из них был Яков Петрович Кульнев, который, к сожалению, погиб в Клястицком сражении. И как в своих записках говорит Денис Давыдов в своих воспоминаниях, что по поводу смерти Якова Петровича Кульнева Наполеон написал Жозефине, своей жене, что в этой битве погиб лучший российский кавалерийский генерал. Ну, надо сказать, что несмотря на войну, несмотря на военные действия, противники всегда ценили вот представителей противоположных сторон и не боялись давать и превосходные характеристики. То есть показывало, что сражаются они действительно с равным противником. Вот Яков Петрович Кульнев, к сожалению, был убит в этой битве, и это даже было отражено в стихах, которые были написаны уже тогда. Вот что интересно, солдатская песня, которая была посвящена, что тоже опять-таки достаточно было редко, графине Витгенштейн. Ну вот отрывок из нее. «Уж столицы возвестили, слышно с пушечной пальбой, как французов мы побили, удалой наш граф с тобой. Вишь, какой неугомонный, за Двину к нам перешел, враг коварный, лютый, злобный, сам напасть себе нашел. Молодца мы потеряли, Кульнева злодей убил, да зато и отчесали, дорого ты заплатил». Вообще, прямо в 12 году непосредственно было написано очень много стихов, посвященных именно Притоше Христиановичу Витгенштейну. Он был очень популярен. И вот вынесено в заголовок этой лекции «Защитник Петрова Града». Это тоже отрывок из стихотворения «Защитника Петрова Града велит нам славить правды глаз». Его был Витгенштейн Ограда, и враг не смел идти на нас. Вот, стихов, кстати, сохранилось достаточное количество. Есть они, вот можно их найти и в публичной библиотеке. Ну, вот, может быть, какой-то отрывок сейчас я прочитаю, чтобы дать представление. Например. «Бессмертны многие герои, но превзошли других Сократ, Приамов, сын защитной Трои, и Марафоном Мильтидат, Эпидемион Левктрийской битвы и Саламином Фемистокл, не меньше их облегся славой и наш защитник Витгенштейн». Ну вот такие стихи, они такие длинные, с различным привлечением мифологических героев, сочинялись в то время. Надо сказать, значит, после битвы при Клястицах Петр Христианович Витгенштейн продолжал свою победную деятельность, и следующей очень важной битвы, которую он выиграл тоже вот, ну, практически на северо-западе, это была битва при Полоцке. И кроме того, что он защитил и город Полоцк, это была очень важная битва, потому что был защищен город Псков, который... И псковичи тоже были очень благодарны Петру Христиановичу Витгенштейну, и в честь его победы в Псково-Печерской лавре был заложен один из соборов Михаила Архангела. Надо сказать, что Петру Христиановичу предлагали поставить памятник прямо в самом Пскове около Троицкого собора. Но он был человек скромный, он отказался. Ну вот, храм был заложен, и на этот храм жертвовали и офицеры, и солдаты из соединений, которыми он командовал, и сам Петр Христианович. Вот этот храм мы сейчас можем видеть. В храме есть памятные доски, они сохранились, на которых обозначены имена, фамилии офицеров и количество солдат, которые участвовали в этой битве. И вот есть такие надписи: «Сооружен сей памятник от его сиятельства графа Петра Христиановича Витгенштейна нижним чинам первого отдельного корпуса за веру царя и отечества». Вот таким образом выглядят доски, которые можно до сих пор видеть в этом храме. Надо сказать, что Петр Христианович Витгенштейн, он принадлежал к лютеранскому вероисповеданию, но это вот никаким образом не влияло на его внимание к сооружению этого храма. И псковичи благодарные поднесли ему икону в подарок, икона преподобного князя Гавриила, защитника Пскова. И эту икону он берег всю жизнь, это стало одной из семейных реликвий. Ну, война еще не заканчивалось. Петр Христианович участвовал во всех ключевых битвах. Надо сказать, что не единожды он был ранен, но это вот отличие, может быть, военачальников тех времен, когда, ну, говорили, что они не очень жалеют солдат, да, наверное, но они и не жалели и себя. То есть, в общем-то, ставили практически в равные условия. Соединение Петра Христиановича Витгенштейна преследовали войска Наполеона до Березины непосредственно. И там он должен был соединиться с генералом Тормасовым. Ну, вот или Тормасовым, по-разному фамилию его произносят. Но вот не очень это соединение прошло удачно. Обвиняли и одного генерала, и другого, что армии соединились достаточно поздно, и много французских войск смогли покинуть территорию России. Но сейчас нам уже трудно судить, так это было или нет. Петр Христианович участвовал очень активно в зарубежных походах русской армии, и после смерти Кутузова он даже был короткое время главнокомандующим над всеми частями, над российскими и союзниками. Но вот прекрасный воин, храбрый очень человек, видимо, был действительно хорошим тактиком, но, может быть, не очень хорошим стратегом. И вот управлять огромной такой соединенной армией ему, может быть, удалось не так хорошо, как своими соединениями. И под его командованием несколько битв было проведено не столь удачно. Надо сказать, что Петр Христианович, он сам написал прошение об отставке, которое было принято, командовал затем Соединенными войсками маршал Блюхер, а Петр Христианович, естественно, остался при войске и уже продолжал свою деятельность. Получил он и золотую саблю за храбрость, это помимо остальных орденов. И вот 1814 год, Рождество он уже встречал в Париже, куда к нему приехала и его жена. Ну вот он не участвовал в битве при Ватерлоо, его войска планировались туда ввести, но посчитали возможным не принимать участие уже такого непосредственного. Ну вот, как я уже сказала, популярен он был очень. И если почитать мемуары и современников, мы найдем такие хвалебные отзывы. И вот один из них принадлежит Александру Христиановичу Бенкендорфу. Он сумел сохранить берега Двины театром своих подвигов, послужить щитом для губерний, соседних с Петербургом, и положить на весы успехов войны столь же значительный, как и славный груз. Герб Петра Христиановича Венкенштейна, естественно, у него был свой герб, но после вот окончания уже войны 12-го года, после окончания зарубежных походов русской армии, он был по велению императора дополнен. И вот мы здесь видим фигуру ополченца, как раз, которые принимали участие в его войсках, и, соответственно, вот такого, ну, вот кавалериста, скорее всего, гусара. И к его гербу был вот добавлен еще такой меч и девиз «Чести своей не отдам никому». Считается, что это вот был девиз легендарного псковского вот князя. Это был князь Давмонт, литовский князь, который попал в Псков, крестился, а перед смертью он еще вот принял монашеский постриг, и он стал зваться Гавриил. Вот оттуда вот как раз пошла икона преподобного Гавриила, защитника Пскова. Вот таким образом был дополнен древний герб рода Венгенштейнов. Выпускались многочисленные произведения искусства, как такого и высокого уровня, так и общедоступных, с портретами Петра Христиановича Венгенштейна. Вот здесь мы видим табакерку, на которой изображен Петр Христианович Венгенштейн, Михаил Илларионович Кутузов и вот Платов. Такие выпускались. На заводе императорском фарфоровом был выпущен уже в 20-х годах, ну, в конце, в начале 20-х годов, скорее всего, сервиз, посвященный как раз тоже войне 12-го года. И вот на чайнике с одной стороны был нанесен портрет Кутузова, а на другой как раз Петра Христиановича Венгенштейна. Ну, вот он есть, он у нас в коллекции, он был показан на выставке, посвященной войне 12-го года. Ну, вот бокал тоже с портретом Венгенштейна достаточно такие, это было распространено, и вот мы можем видеть и с портретом и Кутузова, и других военноначальников. Но Как я говорила, Петр Христианович Ингенштейн не был богатым человеком, и не было у него земель. По окончании войны благодарное купечество Петербурга решило преподнести ему некий дар. Это было 150 тысяч рублей. Это было тогда распространено и совершенно нормально. И император пожаловал какую-то сумму Петру Христиановичу Ингенштейну. И вот на эти деньги, на 150 тысяч рублей, которые ему преподнесло купечество Санкт-Петербурга, он покупает усадьбу, мызу, которая называлась Дружноселье. Вот что об этом пишет сам Петр Христианович, писал: «Я же в доказательство моей искренней признательности предложил на сумму сию купить имение в Санкт-Петербургской губернии с тем, чтобы сделаться помещиком и иметь честь быть сочленом сей губернии. Имение оставаться будет из роду в род моей фамилии, что послужит вечным памятником в моем потомстве, что оное имение получил я от благодарности купеческого сословия к моим заслугам в защите сей столицы». Эта земля принадлежала до Петра Христиановича Ингенштейна инспектрисам Смольного института, сестрам Зильбертайн, но не было тогда там построек, ну просто было имение, была земля. И Петр Христианович Ингенштейн решил соорудить там небольшой деревянный дом. Вот эта фотография сделана незадолго до 1917 года. Дом сохранялся почти что в первозданном виде наследниками, но, скорее всего, была только надстроена эта башенка. Вот как выглядит этот дом сейчас. К большому сожалению, кроме его исторической ценности, он еще интересен как вот очень редко, даже в таком виде, но сохранившийся памятник деревянного зодчества первой половины XIX века. Это такой был типичный помещичий дом. Ну, наверное, напоминает он чем-то и дом в Михайловском. То есть вот и в 1937 году снимали вот фильм, есть такой старый, Дубровский. И вот считается, что в этом доме как раз снимали дом Дубровского. Это был такой типичный помещичий дом, в общем-то, средний, помещика средней руки, с типичной планировкой. Была небольшая там и бальная зала, кабинет хозяина, гостиная, библиотека. Ну вот в мезонине, как правило, размещались слуги и дети. Но вот сам Петр Христианович Ингенштейн, он не ушел тогда в отставку еще, и поэтому он продолжал свою службу. Вот самим имением в большей степени занимался его сын Лев Ингенштейн, но я поподробнее о нем скажу чуть позднее. А сам Петр Христианович был назначен командиром второй армии, которая размещалась как раз вот в Тульчине. Это место известно тем, что там была, в общем-то, столица, можно сказать, Южного общества декабристов. Адъютантом Петра Христиановича Ингенштейна, прошедшим с ним всю войну, военную кампанию 12-го года, был как раз Пестель. И там он долгое время состоял его адъютантом, пока не получил свой полк. И вот эти все люди, чьи портреты мы здесь видим, это видные члены движения декабристов, все они служили под началом Петра Христиановича Ингенштейна. И вот такой отрывок из Александра Сергеевича Пушкина написан, как раз посвящен этим людям и этому времени. Но там, где ранняя весна блестит над каменкой тенистой и над холмами Тульчина, где Вингенштейновы дружины Днепром подмытые равнины и степи Буга облегли, дела иные уж пошли. Там Пестель для тиранов, ну, пропуск в тексте, и рать набирал хладнокровный генерал, и Муравьев его склоняя, и полон дерзости и сил, минуты вспышки торопил. Когда вскрылся вот заговор, приехала туда комиссия, конечно же, надо сказать, что даже Петра Христиановича Ингенштейна одно время подозревали, что он знал об этом заговоре. Петр Христианович Ингенштейн был человек очень добрый, но также в 100 километрах от Тульчина находилось еще одно купленное им имение – Каменка. И он предпочитал пребывать там. Может быть, он не столь много времени уделял армии, как когда это он делал во время военных действий. И, скорее всего, он просто не знал о том, что существует тайное общество. И вот делами в основном всеми занимался именно граф Павел Дмитриевич Киселев, его начальник штаба. И надо сказать, что Павел Дмитриевич Киселев, если и не был сам членом общества декабристов, то о нем прекрасно знал, его имя, фамилия встречалось и в записках декабристов. И вот в мемуарах уже позднее описано, как когда приехали с комиссии в армию Александр Чернышов и фон Ховрен, они нашли бумаги Киселева. И вот один из офицеров, а именно фон Ховрен, он передал их Вингенштейну прочитать. Вингенштейн стал читать эти бумаги, и вот что он произнес: «Наш бедный Киселев, он погиб, он поедет на каторгу в Сибирь». Тогда офицер, приехавший с проверкой, сказал, что этого можно избежать, и бросил бумаги в огонь. Таким образом, вот Киселев избежал каторги, во всяком случае, отставки, может быть, разжалования в солдаты. То есть Петр Христианович Вингенштейн, конечно, был человеком благородным. И не из тех, кто... Он, конечно, не участвовал в декабристском движении, но он был не из тех, кто стал бы вот таким образом сдавать своих подчиненных. И то, что вот скрылся заговор во второй армии, не повлияло на его карьеру. Он продолжал ее, он еще не сразу завершил. И, кстати, позднее он был приглашен даже на торжественное открытие Александровской колонны. Но граф Ингенштейн не был участником декабристского движения, что нельзя сказать об его сыне. Его, конечно, сын Лев Вингенштейн был членом Союза благоденствия, не сохранилось точных записок, был ли он членом Южного общества, тем более служил он тогда в Петербурге, он был флигель-адъютантом Александра I, но отца он своего достаточно часто навещал, и есть такая версия, что, скорее всего, он был вот таким своеобразным связным между Южным обществом и северным декабристским обществом. И надо сказать, что была его фамилия подана тоже и Николаю I, и он написал на его деле «оставить без внимания». Ну вот это было сделано из-за призвания заслуг его отца. И надо сказать, что вот позднее писали сами декабристы, что же касается некоторых лиц, которых он простил, как то молодого Вингенштейна, Суворова, Лопухина, Шипова и Орлова, то тут действовала политика. Да, он был прощен, но на этом его военная карьера, в общем-то, к закату стала близиться. Служил он в кавалергардском полку, и когда уже в начале 20 века был выпущен такой юбилейный альбом, посвященный кавалергардам, то он не упоминался в числе других людей, участников декабристского движения. Петр Христианович Вингенштейн, граф Лев Петрович Вингенштейн ушел в отставку, как это было сказано, по семейным обстоятельствам. Он, надо сказать, что удачно женился. Его женой стала Стефания Радзивилл, фрейлина императрицы Марии Федоровны, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Она была дочерью такого польско-литовского магната Доминика Радзивилла, который участвовал в войне на стороне Наполеона, был одним из его адъютантов и не изменил ему даже после уже того, как стал понятен исход войны, и был смертельно ранен и погиб в битве при Ганау. А его дочь Стефания Радзивилл, она же еще и приходилась родственницей Марии Федоровны, примерно вот троюродной племянницей, как-то это было вот так, ну вот по отцу. И, естественно, была девочке тогда еще мать Теофилия, некая Радзивилл, которая мало занималась своей дочерью, мало уделяла ей внимания, и, как вот считалось, она все время путешествовала. Ну, вот была она женщина достаточно легкомысленного нрава, и Мария Федоровна даже не хотела, чтобы вот ее родственница жила с матерью. И поэтому Стефания жила в Петербурге, и воспитывалась она в Екатерининском институте. Сейчас это вот здание публичной библиотеки, журнальный зал, так называемые журнальные залы публичной библиотеки. Там она воспитывалась. Дружила она с Смирновой Россет, вот известной мемуаристкой и подругой Александра Сергеевича Пушкина и вот других прекрасных людей того времени. И Смирнова Россет, которая была человеком наблюдательным, язвительным и достаточно злым на язык, в общем, мало о ком она отзывалась очень хорошо, о своей подруге она действительно писала только добрые строчки, признавая ее и доброту, и чуткость. Надо сказать, что в результате вот смерти отца Стефания Радзивилл, она стала практически единственной наследницей огромного состояния вот Радзивиллов. Вот сейчас, например, да, в Минском художественном музее можно видеть целую галерею, посвященную представителям этой очень знатной и богатой фамилии, вот один из известных самых Радзивиллов, в общем-то, таким основоположником богатства этого рода. Им принадлежали замки, например, замок в Несвеже и вот Мирский замок. Вот была такая богатая наследница, которая вышла замуж за вот за сына героя войны 12-го года. Вот. Лев Вингенштейн был лютеранином, она была католичкой, и брак их был заключен на Невском проспекте вот, в костеле, а пастор благословил их непосредственно в Зимнем дворце в присутствии Марии Федоровны и великого князя Михаила Павловича. Николай Павлович, император, как его говорят, не просила об этом мать, не присутствовал на этой свадьбе, потому что он был, естественно, сердит на Льва Вингенштейна, который принадлежал к декабристскому движению. И тогда, когда вот сын уже женился, Петр Христианович Вингенштейн окончательно передал вот это петербургское имение в собственность своего сына. Это имение, кстати, было майоратное, то есть оно должно было переходить всегда только старшему в роду. И вот молодые люди, они начали обустраивать это имение, появились хозяйственные постройки, появились оранжереи, но дом не перестраивался. Но занимались они им не столь долго, потому что Стефания Вингенштейн, у нее оказалось слабое здоровье. Это чахотка, к сожалению, не щадила никого. Уехали они в Италию в надежде, что она сможет поправиться. Родилось в этом браке двое детей. Девочка Мария и сын Петр. Сын уже родился в Италии, девочка родилась здесь, в Петербурге. Но, к сожалению, Стефания Радзивилл не смогла оправиться и скончалась непосредственно, вот непосредственно в Италии. Поскольку имение в Дружноселье должно было стать майоратом, то Лев Петрович Эйнштейн с разрешением отца, который тогда еще был и жив, решил основать там семейную усыпальницу. И заказал он ее постройку Александру Павловичу Брюлову, модному и уже очень популярному в то время архитектору, которого они хорошо знали вместе со своей женой в Италии. Много они там общались вот с представителями вот художников наших, и братья и Александр, и Карл Брюловы были в числе их друзей. И он заказал усыпальницу, поскольку и он, и его жена любили Италию, любили ездить и осматривать вот древности и достопримечательности. Ему хотелось, чтобы это было нечто напоминающее о недолгих таких порах, недолгой поре их счастливой жизни. И в результате Брюлов проектирует усыпальницу по такому образцу, немножечко, вот, может быть, усыпальницы Теодориха в Равенне. Вот здесь это она на фотографии, а вот здесь непосредственно сама усыпальница. Но вот хотел Вингенштейн, Петр Вингенштейн хотел, чтобы вот участие в сооружении этого вот памятника принял не только архитектор Брюлов, но и его брат Карл. И он вот писал в одном из писем, переданных Карлу Брюлову через графа Ферзена: «Брат ваш Александр, как вам уже известно, строит у меня в имении близ Петербурга католическую церковь в память жены моей. Тут же батюшка и мы все будем похоронены, а имение это будет майорат. Так как я желал бы, чтобы церковь была во всех частях совершенна, то я желал бы, чтобы вы мне написали главную картину над алтарем. Церковь посвящена святому Петру, потому что святой Стефании нет. Итак, прошу вас взять сюжет из жизни святого Петра и, если возможно, святого Стефана, патрона жены моей, поместить в ту же картину, если в истории найдете, что они когда-либо были вместе. Вообще, я полагаюсь совершенно на вас для изображения сюжета. Вы весьма легко поймете мое желание и, верно, не откажете его исполнить в память моего ангела, которого и вы умели ценить. При сём посылаю вам маленький чертеж, по которому вы увидите настоящую меру картины». Но вот надо сказать, что по неизвестным причинам, хотя Петр Вингенштейн и второй раз обращался к художнику, вот, и предлагал крупную сумму за вот картину, по каким-то причинам этого не случилось. Но вот его брат Карл Брюлов построил такую прекрасную, да, его брат Александр Брюлов построил такой прекрасный, в общем-то, памятник, вот, который мы сейчас видим на экране, где было действительно, она использовалась как семейная усыпальница. 11 членов семьи Вингенштейнов там нашли приют свой. Последняя это была семья очень смешанная. В ней были и католики, и протестанты, и православные, но все они покоились вместе. И это облицована была эта церковь местным известняком. Вот стоял так храм на пруду, два пруда в этом имении были, но они в какой-то мере сохранились и сейчас. И до действительно 17-го года этот вот храм использовался как семейная усыпальница. Позднее был посажен вокруг него такой парк, где много было высоких, выросли ели, кустарник, что такой сообщал этому месту романтическо-грустный характер. Ну, вот сейчас мне Екатерина показывает, что пора сделать перерыв. Действительно, мы сделаем перерыв, а потом продолжим узнавать историю этого имения. Продолжим наше путешествие такое небольшое во времени. Итак, усадьба Дружноселия. И, как я уже сказала, после смерти своей жены Лев Петрович Эйнштейн возвел там вот такую своеобразную ей памятник-усыпальницу. Надо сказать, что все свои богатства, все свои обширные земли она оставила ему в наследство, и ну, часть их пошло и на обустройство имения, хотя это имение, по сути, было для этой семьи очень важным, так как оно было майоратом. Но у Вингенштейнов, благодаря этой женитьбе и благодаря наследству, конечно, образовалось огромное количество земель в других областях России, ну, даже не России, но тогда Российская империя, и вот, как я уже сказала, на территории Белоруссии, Мирский замок и многие-многие другие. После того, как закончился траур, женился второй раз Лев Петрович Вингенштейн, и ему считается, что вот жену опять-таки уже нашла, но уже не вдовствующая императрица Мария Федоровна, которой к тому времени уже не было в живых, а императрица Александра Федоровна. И женился он на молодой девушке, молодой женщине, тоже на фрейлине высочайшего двора, на княгине Борятинской. Среди миниатюрных женщин столицы она казалась настоящим ливанским кедром. Высокая, стройная, несколько сдержанная, очень серьезная, но красивая с головы до пят. Причем восхитительно красивая, писала о ней Долли Федоровна Финкельмон, хозяйка известного салона. И действительно, это был, в общем-то, брак по любви заключенный. И опять-таки, как я уже сказала, Лев Петрович Вингенштейн к тому времени стал уже богатым человеком, и невесты было, в общем-то, достаточно приданное. Это был богатый и древний род. Но вот, несмотря на, казалось бы, покровительство императорской семьи, он все равно продолжал оставаться в немилости. И очень много времени проводил он и его жена, они проводили вне России. Жили они много и в Италии, и в Париже, и в Германии, где приобретший вот богатство Лев Петрович Вингенштейн решил восстановить старый семейный замок, замок Сайн, который и сейчас принадлежит потомкам рода Вингенштейн. Ну, эпоха это была эпоха вот историзма, как ее называют. Особенно был популярен готический стиль, причем не только в архитектуре, но и в костюмах, и в каких-то вот игровых моментах. Известен такой праздник «Белые розы», который устраивал Николай I для своей жены. Такая была эта стилизация рыцарского турнира. И вот недаром Орас Верне, известный французский портретист, изобразил вот семью Вингенштейн, хотя называется это портрет графини Вингенштейн, вот в таком средневековом обличии. То есть вот вторая жена Леонила Вингенштейн в образе дамы, которая едет, возвращается с соколиной охоты, сзади ее муж, и в виде пажа вот это ее пасынок Петр Вингенштейн, дочь Мария, и вот здесь уже новорожденный сын. То есть вот такая вот стилизация. Гравюра находится в Эрмитаже, а где находится сама картина, ну, специалист, наш хранитель, который занимается вот как раз творчеством Ораса Верне, сначала сказал, что она находится, скорее всего, в Мюнхенской картинной галерее, но вот там ее на самом деле нету, поэтому местонахождение этого полотна точно неизвестно. Это долгая достаточно была эта семейная жизнь, несколько детей родилось. По-разному оценивают некоторые современники, как сложилась дальнейшая судьба Льва Петровича Вингенштейна в новом браке. Но вот упоминаемая мной Смирнова Россет, она отзывалась очень скептически и очень язвительно, но, может быть, это было связано с тем, что она считала, что он рано утешился после смерти ее подруги, но нам уже сейчас не узнать, как это было. Но, во всяком случае, внешне и с виду это был благополучный действительно брак, все супруги проводили время много вместе, путешествовали и очень много времени уделяли затем восстановлению вот немецкого замка, который принадлежал когда-то роду Вингенштейнов, замка Сайн. Надо сказать, что вот Леонила Борятинская, Леонила Вингенштейн, прожила на свете больше 100 лет, и умерла она уже в Швейцарии. И вот сын князя Волконского, декабриста, вот как он описывает в воспоминаниях. Это был удивительный экземпляр человеческой расы. Кажется, ей было под 90 лет, когда она в первый раз обратилась к зубному врачу. Бодрая, красивая, умная, она была духом моложе всех молодых, окружавших ее старость. Когда ей минуло 100 лет, она получила телеграммы и от папы, и от императора Николая II, и от Вильгельма. Вся Европа, враждующая, союзная, нейтральная, сошлась на ее столе. Леонила Вингенштейн оставила мемуары, но они были изданы, вот, к моему сожалению, на французском только языке. Конечно, было бы интересно их прочитать. Вот, дама прожила 102 года. А вот как сейчас выглядит восстановленный замок. Замок Сайн, который принадлежит семье Вингенштейнов, вот находится он близ Кобленца. И там действительно живут прямые потомки этой семьи. От первого брака у Льва Петровича Вингенштейна было двое детей, сын Петр Львович Вингенштейн. Но он не оставил наследников, он был тоже военный. Затем он был российским атташе военным в Париже. Он женился на французской актрисе, но детей у них не было. А, соответственно, ну вот надо сказать, что Лев Петрович Вингенштейн, он очень щепетильно относился к тому, чтобы вот земли, которые принадлежали его первой жене, и которые она ему принесла в качестве приданного, отошли как наследникам вот именно детям от первого брака. И поскольку детей не было у сына, соответственно, многие владения отошли к дочери Марии, в том числе вот Мирский замок, который находится на территории Белоруссии. Мария вышла замуж за князя Холдвига Гогенлое, подданного Германии. Он впоследствии был канцлером империи. И по закону, который ввел Александр III, иностранцы, она стала иностранной подданной, не могли иметь земель на территории Российской империи. Соответственно, они были вынуждены этот замок продать, и купили у них его князья Святопол Мирский. Вот такое созвучие по фамилии. Мирский замок – это древнее такое красивое сооружение. Конечно, он переживал разные времена, и вот во время войны в нем было расположено гетто. Немцы устроили в замке еврейское гетто. Около 850 человек были заключены в подземельях замка. И вот благодаря Самуилу Аарону Руфайзену, в монашестве брату Даниэлю, были спасены более 200 человек. Надо сказать, что этот человек выдал себя за немца, который проживал в Беларуси, поступил писарем в полицейское управление и предупреждал тех людей, которые оказались в гетто, о новых облавах и об уничтожении. И благодаря ему около 200 человек смогло спастись и сбежать. И эта история рассказана в художественной книге, в романе Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн. Переводчик». Ну, это художественное произведение, но, естественно, написано на документальной такой основе. Вот сохранились даже мемуары тоже выживших узников гетто. «Внизу у замка находились глубокие подвалы, куда редко кто заходил. так как там гнездились полчища змей. Каждому из нас выделили немного места. Было очень тесно. Одной из проблем была вода. В гетто был только один колодец, и воды на всех не хватало. Каждый день на некоторый час он закрывался. Но постепенно трудности преодолелись, и началась нормальная, ну, нормальная написано в кавычках, жизнь. Евреев, одних евреев убивали, остальные продолжали надеяться. Но после того, как после освобождения в замке проживало некоторое время местное население, дома которых были уничтожены, в 78-м году, в 1978 году было принято решение о его реставрации. Сейчас Мирский замок входит в число памятников ЮНЕСКО, и там находится музей. Белоруссия, да, Мирск, Мирский замок. Мирский замок, Мир, местечко так называется. Но это не под Минском, это ближе, может быть, даже к нашей территории. А имение Дружноселья вот оставалось майоратным, то есть передавалось только старшему в роду по наследству. Граф сам Петр Христианович Вингенштейн не был там похоронен, он был похоронен на территории вот своего имения, которое называлось Каменка, которое находилось как раз вот недалеко от Тульчина. Сейчас это территория Молдавии. И хотя писали петербургские дворяне и тоже петербургское купечество с просьбой, чтобы его прах все-таки перевезли в Дружноселье, но вот в завещании его было указано по-другому. Имение это было достаточно благополучным и процветающим. Ну, надо сказать, что вот Лев Петрович Вингенштейн, да, он после 1944 года практически не жил в России, но имение продолжало прекрасно развиваться благодаря управляющим. И вот такой интересный факт, что когда Николай I издал закон об так называемых обязанных хлебопашцах, когда помещики могли по своему желанию отпускать крестьян на свободу, они были лично свободными, с тем, чтобы они брали у них в аренду землю и отрабатывали какой-то оброк, то во всей Петербургской губернии только два помещика пошли на это, и это был вот Лев Петрович Вингенштейн, бывший член Союза благоденствия, и Михаил Воронцов, чье имение большое было в Мурино, это генерал-губернатор Одессы. Вот два человека это сделали. А имение расширялось даже постепенно, и при вот последнем владельце русского майората Григория Федоровича Вингенштейна, который был женат на Елизавете Дмитриевне Набоковой, тете знаменитого писателя, часть земель даже была сдавалась в аренду для дач, а на большая часть земель была использована для такого настоящего сельскохозяйственного производства. И вот что там было. В Дружноселье имеется образцовая молочная ферма с хорошо подобранным стадом голландских коров. Имеются также швейцарские козы, молоко которых охотно покупается местными дачниками для слабых и больных. Здесь же племенные свиньи йоркширской породы. А вот управление именно дачами, вот дружносельскими, оно располагалось в Петербурге на Загородном проспекте. По-моему, Загородный проспект, дом 31. То есть это было процветающее имение. Иногда вот можно встретить в литературе, ну, и в каких-то исторических мемуарах, что вот после 1862 года многие имения уже пришли в упадок. Ну, наверное, где-то так и было, но вот именно к Санкт-Петербургской губернии это относится как раз в меньшей степени. Даже если имения меняли владельцев, то они продолжали, как правило, действительно неплохо развиваться. Но вот здесь имение было в собственности одной семьи, и оно вот было таким известным. Считается даже, что там, ну это как рассказывают в качестве легенды местные жители, что там был выведен сорт клубники, который называется Машенькой, вот, который есть до сих пор. Ну, я не знаю, как этому можно или нельзя верить, но это вот такая местная легенда. То есть фрукты там, фрукты и ягоды там тоже разводились. Ну, естественно, в 1918 году имение было, было национализировано, разорен был склеп, и, видимо, то есть выброшены были просто останки похороненных там членов семейства. Тоже рассказывали это местные жители, что в 20-е годы было можно видеть и в домах, и в магазинах вот, части надгробия, которые использовали как стол для разделки мяса или там рубки капусты. Ну вот такие рассказывают печальные истории. А по бокам от вот, самой усыпальницы были вот, построены два таких небольших павильона. И в одном из этих павильонов был такой своеобразный, наверное, может быть, даже первый в России музей 1812 года, потому что там хранилась награда Петра Христиановича Вингенштейна, его шпага и даже некоторые знамена. Вот судьба неизвестна этой коллекции. А во втором, в таком же павильоне, располагалась часовня для православных крестьян, православного населения этого места. То есть это была католическая каплица, а это была православная. И еще в честь как бы вот своей жены Петр, Лев Петрович Вингенштейн основал там богадельню, где доживали свой век вот больные, немощные служащие вот именно из дружноселья, но также и из других имений Вингенштейнов. Вот это советских еще времен фотографии старые. Это, наверное, где-то годы 60-е, начало 70-х. Вот. Так это выглядело. Ну вот еще, да, военная история этого места тоже имеет место. Дело все в том, что, как вы, наверное, знаете, ведь большая часть Ленинградской области была оккупирована, и приходилось жителям очень тоже тяжело, и создавались и концлагеря многочисленные. А что касается дружноселья, то там одно время размещался штаб генерал-полковника Линдермана, это командующего, в задачу которого входила как раз оккупация Ленинграда и завоевание Прибалтики. А также некоторое время там располагался агитационный такой, ну, вербовочный пункт РОА, и бывал там и Власов. И остались мемуары одного из военнопленных, который, в общем-то, пережил эти времена, Иван Смирнов. Военнопленный, который содержался на принудительных работах в бывшем имении. В июле в штаб привезли немецкого генерала, высокий, рыжеватый, в сапогах. Немцы сказали, что это генерал-лейтенант Власов, сам сдался. Поместили в отдельном домике. Через 2-3 дня куда-то увезли. В январе 43-го года Власов снова объявился. На машине прикатил в темно-синей шинели с красным кантом и красными отворотами, фуражки с кокардой. Ну, вот и считается, что на окраине поселка более 4000 военнопленных советской армии нашли свой конец. И ну, вот часто вот в Ленинградской области я с этим сталкивалась, существуют какие-то местные легенды, которые пересказывают и краеведы, и местные жители. Иногда уже сами даже они вот сомневаются, было это или не было. И вот одна из таких легенд тоже связана с военным временем. Дело в том, что праправнук фельдмаршала Вингенштейна, вот это князь Генрих Александр цу Сайн Вингенштейн, он, вот его юность, молодость пришлась на военные годы, он служил в армии. И служил он в Люфтваффе, он был летчиком. И воевал он в том числе и на Восточном фронте. И вот говорят, что он мог бывать в имении. Ну, вот насколько это реально, я не могу сказать. Мне кажется, что, скорее всего, нет. Тем более он воевал на другой части Восточного фронта. Ну, конечно, печально, что вот правнук фельдмаршала, который столько много сделал для обороны своего отечества, воевал с ним. Но вот стоит сказать, что лейтенант вот Генрих Вингенштейн, затем он, конечно, повысился, он не был членом нацистской партии, и он не разделял идеологию. И вот существуют воспоминания княжны Марии Васильчаковой, это русская аристократка, которая в годы войны была в Берлине и была близка именно к заговорщикам, которые вот хотели убить Гитлера. Вот что она о нем писала. «Сегодня вечером у Бисмарков я долго разговаривала с Хайнрихом Вингенштейном, которого отозвали из России, чтобы оборонять Берлин. На его счету уже 63 сбитых вражеских бомбардировщика. По своим боевым успехам он второй в Германии ночной летчик-истребитель. Но из-за того, что он князь и не разделяет их идеологии, он потомок знаменитого русского фельдмаршала Вингенштейна эпохи наполеоновских войн, власти не дают ему ходу, и его подвиги замалчиваются». Надо сказать, что это известный был заговор, который носил название «Валькирии» среди высшего военного руководства немецкого, которые хотели уничтожить Гитлера. И вот, судя по всему, Генрих Вингенштейн был близок к этому кругу. И вот продолжение воспоминаний. «Сегодня вечером ужинала с графом Шуленбергом. Посреди обеда он случайно упомянул, что убит Хайнрих Вингенштейн. Я застыла от ужаса. Всего несколько дней назад в Берлине Хайнрих позвонил мне на работу. Он только что был в ставке Гитлера, где получал из рук Всевышнего дубовые листья к своему рыцарскому железному кресту. Он сказал по телефону, я был у нашего душки, и добавил, что к его удивлению у него не отобрали пистолет, прежде чем допустить в присутствие, как теперь обычно делается, так что можно было бы пристукнуть его прямо тут же. Он продолжал развивать эту тему. Когда мы встретились немного позже, он начал рассуждать о возможности взорвать себя вместе с Гитлером. В следующий раз, когда они будут обмениваться рукопожатием, он часто говорил о том, как мучительно ему убивать людей и как при малейшей возможности он старается сбить самолет противника так, чтобы экипаж мог спрыгнуть. Но, как я уже сказала, он был действующим военным летчиком, и вот в одном из сражений он был сбит, скорее всего, английским пилотом, но на территории Германии. И после того, как Германия уже объединилась снова в отдельное государство, на его месте его гибели был вот установлен такой памятный камень с надписью, что «один из многих». Надо сказать, что он воспитывался изначально даже не в Германии, его семья вот проживала в Швейцарии, и, как позднее говорила его мать, он, будучи молодым человеком, жившим в Швейцарии, не мог даже вот точно разобраться, что происходит в Германии, но, будучи потомственным военным, вот он считал, что он должен вот служить своей родине. Ну, вот такой, наверное, печальный исторический факт. И вот он тоже связан, в общем-то, и с этой семьей, и косвенно с этой усадьбой. Вот потомки живут и в Германии, и потомки, я вот знаю, что живут в Канаде этой семьи. Они действительно прямые потомки. Но вот, как вы видите по этим фотографиям, конечно, пребывает эта усадьба в запустении. Вот как не так давно выглядел храм усыпальница. Вот как выглядит пруд. Конечно, он весь затянут. А надо сказать, что два пруда в имении, но они два пруда и сохранились. И при Вингенштейнах была вода прозрачная, а выложен был и дно было выложено булыжниками. Но, естественно, никаким образом никто не поддерживает и этот прекрасный некогда парк. Вот вторгшиеся на территорию парка какие-то строения местных жителей, которые тоже уже в свою очередь пришли в негодность, ну вот и пребывают в таком виде. А вот это здание, считается, что оно построено на месте вот приюта для вот служащих семьи Вингенштейна, потому что дом оставался деревянным, а вот здание приюта находилось здесь. Иногда пишут, что это перестроенное здание приюта, но внутри его посмотреть невозможно, поскольку там туберкулезный диспансер находится, причем для людей в основном из мест заключения. Но вот петербургская исследовательница Алла Владимировна Краско, сотрудник публичной библиотеки, автор прекрасной книги о Вингенштейне, она все-таки склоняется к тому, что это здание постройки, наверное, уже 30-х годов, где-то 20 века, и может быть включен какой-то объем, который остался от 19 века. То есть вот это здание тоже находится на территории этого парка. Но надо сказать, что в 2012 году, когда праздновался юбилей 2012 года, удалось хоть немного улучшить вот судьбу этого памятника. Вот вы видите, что здесь дверь железная. Раньше ее не было. И эту дверь установили при помощи одного из местных жителей Александра Горбатенко и сотрудников музея усадьбы Приютина, в частности, вот Ирины Авикайнин, которая является Рождественна, потому что это все находится близко. И очень долго вот эта усадьба вообще она находится под охраной государства. И там ничего нельзя делать без разрешения государства. И очень долго они добивались разрешения поставить вот эту железную дверь. Его очень долго не давали, потому что ничего нельзя делать на памятнике. Но вот эту все-таки дверь установили, что хотя бы какие-то асоциальные элементы, живущие, например, в этом же вот таком больнице-приюте, не могли туда проникать. Вот эта дверь стоит. И в 2012 году, тоже какими-то местными энтузиастами и сотрудниками музея, там хотя бы они убрали и вот сделали такую своеобразную даже не выставку, а отдали дань памяти и Петру Христиановичу Вингенштейну, и его семье, и вот каким-то ближайшим сослуживцам. То есть сейчас хотя бы эта дверь закрыта, и туда никто не может проникнуть. Упомянутый мной местный житель сначала хотел вложить достаточное количество своих личных средств. Он оформил в реставрацию, он оформил аренду некоторых сохранившихся хозяйственных построек, в частности, бывшей оранжереи, бывшей конюшни, начал ее восстанавливать. Но потом ему сказали, что когда он это восстановит, он будет платить совсем уже другую арендную плату. Ну и, в общем-то, чинить стали всяческие неудобства, что человек уже от этого отказался, боясь просто какого-то судебного преследования. Ну вот это в 2012 году, когда Петра Христиановича вспомнили, и вот нас в Эрмитаже выносили как раз в гербовый зал картину, на которой изображена битва при Клястице, выносили знамена. Тогда же был заложен камень, это в Сиверской, как бы основание памятника Петру Христиановичу Вингенштейну. И вот здесь как раз Алла Владимировна Краско, автор вот книги о Вингенштейне, такой вот исследователь, вообще многих, у нее есть книги, посвященные петербургскому купечеству, посвященные графам Шереметьевым, прекрасные, совершенно увлекательные и в то же время с огромным научным аппаратом. Вот она участвует в заложении этого памятника. Вот как раз человек, который пытался помочь этой усадьбе, тоже он здесь есть. И надо сказать, что памятник в конце концов поставили, и вот сейчас в Сиверской, как можно видеть, это недалеко от вокзала, вот такой памятник. Деньги собирало в основном местное население, то есть это на народные деньги действительно он поставлен. И прекрасно, что он есть, и что вот таким образом как-то, конечно, память хотя бы есть, но, наверное, конечно, лучшей памятью будет это ну, я не могу уже даже надеяться, но это было бы прекрасное восстановление все-таки исторического дома, из которого выехали даже населявшие его жители, скажем так, и сейчас он вот в таком пребывает виде, и он может сгореть, он может, в общем-то, развалиться, то есть все, что угодно с ним может произойти. И если вы туда вот приедете, то вы не увидите даже вот никакой ни таблички, никакого обозначения, вот что это за место, что было и с какими людьми это связано. Эта усадьба, в общем-то, она памятник человеку, она памятник, ну, двум воинам войны 12-го года и Великой Отечественной войны. И вот как писал Михайлов Данилевский, имя защитника Петрова Града останется драгоценным для России. Но вот, к сожалению, судя по тому, в каком виде находится эта усадьба, эта мечта не сбылась. Находится это, вот спрашивали многие меня, Сиверская, это можно ехать, да, вот если на электричке, это доезжаете до станции Сиверская, там ходит автобус до Дружноселья. Дружноселье это такой населенный, в общем-то, поселок. Там практически в его вот, юрисдикцию входит еще деревня Лампово. И там сохранились несколько очень красивых очень красивых деревянных изб, потому что резных. Они были построены староверами, которые переехали из Архангельска когда-то еще при Вингенштейнах вот туда. И такие очень своеобразные дома. Они еще живы, в них еще живут люди. То есть вообще места интересные. Ленинградская область, конечно, место прекрасное и богатое и на историю, и на архитектурные памятники, и на, в общем-то, имена людей, которые там жили. Но, вот, к сожалению, в основном, есть исключения очень маленькие, почти все прекрасные бывшие когда-то дворцы, дома, имения находятся вот в таком виде, как в Дружноселье. Вот, спасибо вам за внимание.